Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине часа мы расскажем о фотоархиве Параски Плытки Грицвит из гуцульского села Криворивня, а наш первый гость – московский поэт Оксана Васякина. Новый сборник ее стихотворений «Ветер ярости» – книга, которая давно должна была появиться в Москве. Отражение вопля Аллена Гинзберга, возникшее в новом столетии по другую сторону океана, на русском языке и сотворенное женщиной. Это женская книга, книга о женщинах, для женщин, обличающая и разоблачающая мужчин почти столь же страстно, как обличала и разоблачала их радикальная феминистка Валерий Соланос, которую мы упоминаем в разговоре с Оксаной Васякиной. Парадоксально, но стихи о женской мести насильникам напугали отборщиков Московского феминистского фестиваля, и они не решились дать поэту слово. «Ветер ярости» не найти в больших магазинах, но книгу по желанию автора можно скачать бесплатно, а текст «Эти люди не знали моего отца» в конце марта был опубликован на сайте СНОБ. Разговор с Оксаной Васякиной я начал с вопроса о ее любимых поэтах.
Мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что у меня, знаете, у меня периодами всегда то одна история, то другая, и очень сложно как-то выделить одну фигуру какую-то, да, и точно отдать этой фигуре имя главного поэта или главной поэтессы моей жизни. Ну, допустим, сейчас я очень много думаю о Лидии Юсуповой, а там год назад я очень много думала о Полине Борсковой, там какое-то количество времени назад я часто вспоминала Станислава Львовского и так далее. То есть есть такая вот история, что периодами.
Вот это интересно, вот. Что вы назвали три имени, и все это живые поэты, которые рядом с нами находятся, которых можно потрогать, на выступления которых можно сходить, потому что обычно всегда называют каких-то покойников, какие-то бюсты, какие-то статуи вспоминают, надгробные камни.
Но это, мне кажется, я даже понимаю, с чем это связано. Дело в том, что вход в актуальную поэзию произошел через живых поэтов современных, а не через историю поэзии. То есть у меня так получилось, что я в школе изучала, понятно, как мы все изучаем, от слова о полку Игореве и до Серебряного века, и там дальше какие-то поэты-эстрадники фрагментарно. А потом я ничего не знала и даже себе представить не могла, что была какая-то другая поэзия. И когда я начала писать свои стихи, я как-то так случилось, что я попала как раз сразу в среду, и в этой среде были живые люди. И я как-то через них начала постигать какие-то вещи. И только вот сейчас я начинаю там читать Елену Шварц или еще что-то, более ранние какие-то тексты, и они меня, ну, начинают меня увлекать. Условно говоря, мертвые поэты, они меня не очень волновали.
Оксана, давайте тогда я сразу попрошу вас прочитать одно стихотворение.
Тогда стихотворение про поэзию я прочитаю.
Резонно.
Последнее стихотворение из цикла, который недавно вышел на СНОБе, называется «Я работаю управляющей московского филиала независимого книжного магазина «Порядок слов» в Электротеатре». На СНОБе вышло как раз под названием «Эти люди не знали моего отца», потому что нужно было короткое название, а я, на самом деле, название длинное. Последний текст из этого цикла, но я надеюсь, что он не последний, в принципе, думаю, что еще буду писать про это. Иду по Тверской от метро к электротеатру. Сегодня мы не работаем. Сегодня в фойе электротеатра фуршет. Те, кто его устраивают, продавцы машин, продавцы дорогих часов, продавцы искусства и театральных машин, они просят убрать книжную лавку на время мероприятия. Они говорят, здесь не место книготорговли. Иду по Тверской и думаю, книготорговля для них – это как продавать семечки на улице или куклы с лотка. Одна мне так и сказала: «Как вы себе это представляете? У меня здесь будут стоять часы за миллион долларов, а рядом будет ваша ебаная канцелярка». Я ответила, что, знаете, мне насрать на то, сколько ваши часы стоят. Это мои книги, и я за них отвечаю. Менеджеры потом замяли ситуацию и вообще очень скоро все забыли. Только после этого разговора я долго плакала. Когда я иду по Тверской от метро до электротеатра, я думаю о смерти. Сегодня я иду, чтобы убрать книги к открытию выставки, чтобы люди, журналисты и художники не видели изнанки, а видели только кристально чистые лицевые швы, бережно обработанные кураторами и обслуживающим персоналом. Когда книжная лавка закрыта, она выглядит как ночлежка. Ободранные картонные коробки с книгами, опущенная черная шторка, прикрытые тканью журналы. Они не хотят это видеть. Сегодня они даже попросили содрать наклейки со стойки, которые приклеила Саша. Это стикер с ее рисунком. На нем женщина в руке держит череп. Панк-гамлетесса, думаю я, когда смотрю на эту наклейку. И думаю, что это Сашин вклад в разрушение стерильного буржуазного мирка электротеатра. Я не содрала наклейку, потерла ее ногтем. Она крепко держится. Интересно, когда я приду в театр, будет ли она на месте? Иду по Тверской к электротеатру и думаю о смерти. На тех часиках за миллион были камнями и золотом выложены игривые обезьянки. Я не видела часов вживую, но видела постеры с их изображением. Я часто вспоминаю этих обезьянок, они ловко танцевали на циферблате, такой себе Ванитас 2016 года. Сегодня я шла по Тверской и думала о Лидии Юсуповой, о ее наивной смелости и о том ее стихотворении, где она обращается к мертвому сыну. Я взяла книжку «Ритуал Сифо» с собой, потому что хотела перечитать текст о камнеломках и надеялась, что он мне поможет написать мой текст об Эвридике, но наткнулась на текст «Чижик». Иду и думаю о смерти, о том, что когда мама умрет, мне станет так безрассудно и легко, и я заплачу. Представляю себе, как она спит и не знает о бриллиантовых обезьянках, о том, как гладит рукой с красивыми ногтями лысую от химии голову, как поправляет скомканной в форме груди самодельный протез, а еще по привычке лежит в позе Венеры и смотрит телевизор. Морщится от запаха кинзы и базилика. Она предлагала мне потрогать то место, где раньше была сиська. Так она ее назвала, сиська. Но я не стала, отказалась. Я могу себе представить весть о ее смерти. И это мне кажется легче, чем вспоминать ее не по годам, а коричневевшее от сигарет и водки и болезней тела. Еще сложнее ее потрогать, произнести вслед за ней это слово «сиська». Иду к электротеатру и думаю о том, что нужно иметь смелость, а в чужих глазах беспринципность и тягу к спекуляции, чтобы написать тексты о мертвых родителях, о мертвых детях, обо всех, которые не были героями и не погибали в автокатастрофах и не пали на войне, чьи жизни не забрала история, их жизнь не остановилась от стерильно чистого сердечного приступа и кровоизлияния в мозг. Они просто умерли от туберкулеза, СПИДа, рака, шизофрении. Они гнили и разлагались изнутри. Они воняли, они утрачивали человеческий облик. Написать тексты, в которых не будет трепета. Написать тексты, которые станут поэзией. Один человек мне сказал, что стихотворение – это такая чистая штука, в которой нет ни одного лишнего слова. Нет, думаю. Стихотворение – это вылизанное место. Вот что такое стихотворение. Это вылизанная рана на бедре собаки, кислая от сукровицы и выступающей крови, рыжая с мокрой шерстью по краям. Вот что такое стихотворение».
Оксана, вы действительно работаете управляющей книжного магазина «Порядок слов» в электротеатре. В стихах же можно работать где угодно.
Конечно. В стихах можно работать где угодно, да. Вот, допустим, сегодня я приехала, мы где-то на Соколе открывалась ярмарка книжная, приуроченная к фестивалю, посвященному зинам, ну, вообще зин-культуре. И вот мы там торгуем своими книгами. Вот сегодня я утром уже там была, чтобы все устроить и приехать после этого сюда.
Книжный магазин — это ведь такое кладбище фактически, да? Это такое мертвое место, куда приходят... Ну, в общем, нет, я не скажу, что приходят прощаться с кем-то, да, как на кладбище. Но, наверное, работа с книгами среди читателей — это очень интересный опыт.
В целом, да, это такой очень сложный он на самом деле и очень интересный в том плане, что у меня везде книги, у меня дома книги, у меня на работе книги. Тут еще такая штука, что ты начинаешь... Я очень часто думала про книжный магазин, про то, что это за такое явление сегодня, причем того, что каждый может скачать себе Делёза и Юсупова, ну, вообще все, что хочешь. И я думала про это и поняла, что основная функция книжного магазина — это создание места для сообщества. И, по сути дела, я чувствую себя причастной к этому сообществу, и благодаря, не только благодаря тому, что я пишу тексты, но и благодаря тому, что я работаю и как бы продаю эти книги. Но с другой стороны, да, когда я переворачиваю, там, не знаю, прихожу, там мне нужно что-то посчитать, или я привожу книги, увожу книги, когда я их перебираю, у меня периодически накатывает такая экзистенциальная тревога по поводу того, что они такие большие, они такие тяжелые, и они куда-то деваются и откуда-то приезжают, и ты никуда их не денешь. То есть вот это вот постоянное взаимодействие с книгой как с объектом, это тоже, мне кажется, такой очень сложный, интересный опыт. К тому же они очень сильно пылятся, и у них очень много таких разных свойств. А с другой стороны, их нужно продавать обязательно, потому что если мы их не будем продавать, то у нас не будет денег. Ну, то есть это какая-то такая... Я постоянно думаю об этической стороне своей работы, потому что на самом деле мне бы хотелось дарить книги. Ну, собственно, чем я сейчас занимаюсь? Я вот сделала свою книжку, я ее дарю, и мне как-то важно, чтобы какие-то вещи можно было не купить.
Как раз эта ваша книжка у меня лежит здесь передо мной, и это книга, посвященная женщинам, пострадавшим от мужского насилия. Вы в первую очередь поэт или феминистка, пишущая стихи? Что для вас главное, стихи или борьба? Или это неразделимо?
Вообще, сначала я стала писать стихи, а потом я уже стала феминисткой. Я просто в один прекрасный момент поняла, что у меня есть такой прекрасный инструмент в руках, который я могу использовать. И я вообще не сразу поняла, что то сознание того, что мои тексты имеют какую-то такую эмансипаторную, да, силу, я не сразу это поняла, потому что мне вообще на это указало несколько лет назад Галя Рымбу, когда я написала цикл прозаических текстов о женщинах. У меня просто такая ситуация семейная, что мы живем в матрешке, такой классической русской, то есть бабушки, тети, все-все-все, и иногда приходящие мужчины, которые тоже так как-то скользят, насилуют, и дальше как-то идут кого-то другого насиловать, или там остаются. И я постоянно вот все свое детство наблюдала за женщинами, и, с одной стороны, меня пугало это хтоническое совершенно место, где на празднике, посвященном Новому году, сидят одни женщины, едят этот салат, смотрят телевизор, и как бы и едят друг друга вместе с этими салатами. С другой стороны, я понимала, что это какое-то такое, что я как бы часть этого. С другой стороны, я понимала, что вот это их бытие, оно какое-то особенное. И вот как раз меня вот всегда завораживали все женщины, которые, с которыми я жила всегда. Я всегда за ними наблюдала. И я вот написала такой небольшой цикл прозаических текстов про женщин. Просто вот как они живут, просто я их описываю, какие-то свои чувства. И это было года 4 назад, наверное. И Галя мне такая... И как раз эти тексты вышли на Text Only, и Галя мне говорит... А у Гали вообще есть такая особенность, она часто спрашивает у кого-нибудь, там, ну что, будешь ты там этим заниматься? Вот, она все время как-то, в нее есть такое желание как-то что-то в человеке поднять, какую-то борьбу. И она меня спросила, что ты, Оксана, будешь? А мы еще тогда с ней, мне кажется, очень плохо понимали, что такое феминизм, и вообще как-то не особо были, интересовались. Она меня спросила, это же тексты, они феминистские. И она, наверное, про это давно уже забыла, а меня это как-то зацепило, и я начала копать, что такое феминизм, потому что я знала только это слово, но не знала вообще, с чем это едят. И я начала копать, и постепенно я начала как бы осознавать, что многие тексты, которые я пишу, они вот имеют такой феминистский посыл. И через некоторое время родился вот этот цикл стихотворений «Ветер ярости», который, собственно, в книжке оказался, который, собственно, так называется «Ветер ярости». И этот цикл, он непростой, потому что он для меня непростой, то есть это как бы опыт не только чужой, я перерабатываю, я просто... перерабатываю свой какой-то опыт переживания насилия над собой, семейный опыт, и таким образом появилась эта книга. И поэтому я ее, собственно, и посвятила женщинам, и у меня в первую очередь была как бы задача ее распространять именно среди феминисток, среди женщин, дарить ее, там отправлять. Я там отправила в Германию, в Алмату, еще куда-то, то есть в разные места, где, возможно, эта книга может найти свою читательницу и каким-то образом повлиять на ее взгляд и на то, что происходит. Происходит вообще с ней или с кем-то другим, может, как-то это может помочь кому-то. Потому что больше ничем я не могу помочь, мне кажется. Это единственный мой инструмент борьбы.
Оксана, ну вот вы сказали, что пытались понять, что такое феминизм. Что такое феминизм сегодня, в 2017 году? Потому что в 68-м году это было что-то другое, в 53-м еще что-то другое, а в 1917-м тоже, наверное, что-то другое.
Знаете, я не знаю, что такое феминизм сегодня, потому что, точнее, я его чувствую, но я не могу его описать, потому что я смотрю просто тысячи сообществ разных, и там разные языки взаимодействия, разные вообще принципы, разные идеологии. И мне кажется, что феминизм — это в первую очередь такое большое сообщество из сообществ, да, то, что объединяет очень многих женщин, с одной стороны. А с другой стороны, феминизм, мне кажется, это такой инструмент выхода из того мира, в котором мы жили или живем сейчас. То есть, как бы, мне очень сложно, я идеологически очень плохо подкована, у меня очень сильная такая чувственная губа, которая это все ощупывает, или там язык, да, но я очень сложно как-то формулирую какие-то определения, но для меня феминизм оказался практикой выхода из насилия. И мне кажется, что у многих это так сейчас, сегодня, потому что раньше феминизм, если говорить там о 68-м году и там о прошлом веке, то это какой-то была история про права, которые были на бумаге написаны, то сегодня это как бы намного глубже, это про взаимоотношения, про язык взаимоотношений, про... Хотя сейчас и сегодня тоже опять мы сталкиваемся с тем, что у нас много сложностей с нашими правами, с теми же законами, декриминализирующими насилие домашнее. Все в этом духе, что на самом деле даже на бумаге у нас меньше прав, чем кажется. Феминизм сегодня, он такой много глубже.
Вы выбрали для песен «Ярости» эпиграф из книги Моник Виттик, и мне это очень приятно, потому что эту книгу «Вергилий нет», роман я много лет назад издал, и она уже давно стала библиографической редкостью. Я думаю, в магазине «Порядок слов» в электротеатре ее не найти.
Конечно,
Почему вам нравится Виттик? Почему вы выбрали этот эпиграф?
Да, эта книга очень ценная, но сейчас я знаю, что даже у разных библиофилов ее не найдешь и не купишь у букинистов. А мне ее подарил Саша Маниченко, это такой челябинский поэт, с которым мы жили в общежитии литературного института. Он такой был, есть человек очень прямой и простой. Я просто однажды к нему пришла в гости, он мне сказал, вот на тебе Моник Виттик. Я была на первом курсе, я совершенно ничего не понимала вообще, где я нахожусь и что я делаю. Мне было очень страшно. И он мне подарил эту книжку и сказал, вот тебе понравится. Я сказала, хорошо, Саша, и ушла. И я ее прочла. Я ее прочла, внимательно прочла, ничего не поняла, но что-то, ну, поняла как на каком-то уровне подсознательном, что ли. Я прочувствовала ее, ну, и положила на полку, но никому не давала. То есть у меня есть такая тенденция, я иногда книги отдаю какие-то, которые, ну, я чувствую, что все уже пора проститься с ними. Но ее я держала, и как память того, что мне Саша подарил, и память того, что, ну, просто я знаю, что эта книга очень важная и редкая. И, в общем, в один прекрасный момент я к ней вернулась, и я ее прочла еще раз, и для меня она оказалась такой важной в смысле, в языковом, что ли. Моник Виттик, она ведь была все-таки радикальная феминистка, и я придерживаюсь идеи радикального феминизма, потому что так сложилось. И мне она, ну, как-то легла она мне на сердце, если так можно сказать, и для меня она стала просто важной. И когда я писала первый текст, который в книжке, он первый-первый, и он как раз посвящен моей любимой девушке, и когда я написала этот текст, я поняла, что этому тексту нужен обязательный эпиграф, потому что без эпиграфа этот текст никуда не пойдет. И я первое, что подумала, что да, это должна быть Моник Виттик. Я открыла, и я помнила, причем еще с того первого курса, когда я читала, что там есть где-то строчка про то, что, ну, вот это вот чувство, когда ремень натирает плечо, и что это винтовка, это что-то холодное, и при этом какое-то яростное. И я, в общем, вычитала на первых же двух страницах эту фразу и поместила ее в эпиграф, а потом всей книжке эта фраза стала эпиграфом.
Тогда я вас попрошу прочитать это первое стихотворение. А эпиграф звучит так. Пожалуйста. «Ремень, на котором висит ружье, натирает мне шею и лопатки». Эпиграф из книги «Вергилий нет», Моник Виттик и стихотворение.
Я зашью раны на твоем теле своим волосом и поцелую, чтобы они зажили. Моя чернобровая спутница поднимается. Моя чернобровая спутница размыкает глаза свои, и я вижу их, они как бабочки, быстро двигаются в темноте и мерцают. Она улыбается, оголяя под сильным ртом свои острые зубы. По красной пыли мы идем. Я не вижу границы твоему телу, я не вижу границы твоим маленьким твердым пальцем. Ты говоришь, что за горизонтом, возможно, есть что-то для нас и таких же, как мы, женщин. Мы медленно движемся, и за нами костры полыхают и греют наши с тобою спины. Нет ночей, они кончились там, где тысячи рук опустились в опустевших заводах. Нет ночей, они кончились там, где все влюбленные поели друг друга. Нет ночей, они кончились там, где стрекозы и светлячки оцепенели от зарева. Нет ночей, они растворились в зареве. Теперь только красная пыль, она не вздымается от ветра. Ветер кончился там, где застыли моря, напившись нефти. Ветер кончился там, где я в ухо твое выдохнула признание. И ты подняла голову, чтобы встретить мой взгляд, и мы увидели зарево.
Оксана, ну вот ваша книга посвящена женщинам, пострадавшим от мужского насилия. Здесь важно прилагательное мужского или его можно вычеркнуть при каких-то обстоятельствах? Мужчина – это всегда насильник? Или насилие может исходить и не от мужчины только, или вне мужчины? Вот как?
В моей жизни, моя жизнь сложилась так, что с самого детства и до там, последних моих взрослых лет, там буквально последние два года, наверное, уже ничего не происходит, я сталкивалась с исключительно мужским насилием. И я знаю, что женское насилие тоже происходит. И мы его тоже испытываем, но оно настолько немощно по сравнению с тем тотальным мужским насилием, что его невозможно как-то включить даже в... Я бы не назвала даже это насилием. То есть это какое-то другое слово, мне кажется, мы должны придумать для того, чтобы обозначить это. И для меня, да, какое-то вот это активное... Я уверена в том, что не все мужчины насильники, потому что я очень с многими людьми работаю, говорю, общаюсь, и я кожей чувствую людей, которые способны к насилию и не способны к насилию. И я знаю, что есть люди, которые этого не делают, и в целом ценности их таковы, что они этого не сделают ни в каких вообще обстоятельствах, они не позволят себе насилия. Вот, как-то так я могу ответить.
Речь идет только о сексуальном насилии или насилие, оно как бы не только сексуальную форму имеет?
Ну, насилие, естественно, да, имеет не только сексуальную форму. Оно имеет вот этот континуум насилия, он просто настолько необъятен и невозможно широк, что мы даже иногда редко можем понять, что это оно. И очень нужно тонко чувствовать, чтобы понять, что вообще сейчас происходит. Как бы, ну, начиная с каких-то маленьких там манипуляций, да, и заканчивая. То есть, мне кажется, это как раз вот сексуальное насилие, это такая уже последнее, понятно, что убийство это уже как бы уже окончательная стадия насилия, но сексуальное насилие, оно на самом деле с убийством очень близко в том смысле, что это как раз то насилие, которое чаще всего убивает женщину как бы изнутри. То есть очень многие женщины, которые переживают насилие сексуальное, они не могут, ну, там, или мужчины, я не знаю, просто я не знакомлюсь с этим опытом, потому что я, в принципе, не могу никак солидаризироваться просто. Женщины, которые переживают сексуальное насилие, очень часто не могут из него выйти просто внутри. То есть не хватает, настолько не хватает ресурса, там, не знаю, поддержки, потом еще начинается вот это общественное давление. Мы все это знаем, как эти все машины убийства работают. И для меня как бы, ну, сексуальное насилие, оно, может быть, даже равно убийству. Потому что очень часто случается, что женщины, пережившие насилие, потом либо убивают себя, либо как бы очень стремительно начинают приближаться к смерти какими-то другими способами. То, что ломает изнутри.
В России вообще главный насильник – это государство. Особенно это было раньше, сейчас, может быть, в меньшей степени, потому что границы открыты. А прежде государство было просто насильником, который способен был любого, и мужчину, и женщину, и кого угодно, и человека вообще без пола уничтожить и растоптать. Отчасти это можно назвать и сексуальным подавлением, но, конечно, это носило скорее надсексуальную форму. И продолжается.
Ну, это, конечно, потому что сейчас, да, оно не то, что даже продолжается, но возрождается с такой скоростью и величием, что просто даже не успеваешь следить за этим. Но тут просто вспоминаешь сразу тезис «лично это политическое», и начинаешь с ним крутить, и понимаешь, как бы, что непонятно, что, кто откуда, откуда ноги растут на самом-то деле, кто тут главный насильник. И понятно, что я согласна с тем, что в данный момент у нас наша власть, она такова, что основной как бы посыл идет от нее, но кто выбирает эту власть и
Власть выбирают.
И женщины,
и мужчины,
и
женщины тоже.
Власть. Да? Ну, конечно, это же такая диалектика насилия, потому что мы не умеем жить без вне него. То есть мы как бы мы живем в таком мире, где мы настолько с этим срослись, что я вот ловлю себя на мысли, что иногда я понимаю, что мне что-то как-то вот чего-то не хватает. И я думаю, чего же мне не хватает? А потом я понимаю, что мне не хватает вот именно вот этого. Этого ада, в котором я была, ну, потому что он настолько всеобъемлющий, настолько занимает людей, что часто, когда мы отказываемся от чего-то и, прежде всего, от этого ада, и выходим, первое время даже нечем заняться, честно говоря. А так тут ну, есть чем заниматься, нужно вот, умирать, там, не знаю, убивать, еще что-то. Очень сложно себя перестроить на какой-то более созидательно гармоничный, да, вот насколько бы не были эти затертые слова созидательность и гармоничность, вот, но очень сложно перестроить, потому что я вот иногда чувствую, что мне вот скука какая-то странная, а потом я понимаю, что да потому что я бы сейчас в этот момент не знаю, что бы делала, я бы просто занималась самоуничтожением, там, или меня бы кто-то уничтожал, а я просто сейчас что-то книжку читаю, или там с человеком разговариваю или в лес хожу. А я так не привыкла, потому что меня с детства учили, что только боль и только ад. Твоя дорога и котлеты.
Я не знаю, имею ли я право вот. Это спрашивать. Видимо, отец, да?
Ну, у меня очень сложная ситуация семейная была всегда, и это было и там... Все дружно подтанцевали. Ну, тут всегда... Это же вечная история про то, что в любой даже минимальной структуре есть иерархия. Если бы там у нас бы была собака, то, может быть, бы собака бы спасла мне жизнь. Но, к сожалению или к счастью, собаки у нас не было, и поэтому самым как бы слабым звеном системы всегда был ребенок, и поэтому там как бы все дружно побыли со мной в разных отношениях, и как бы отца сейчас нет, он умер почти 3 года назад, вот, но я вот до сих пор, мне кажется, эту историю разгребаю, я вот 3 года уже нахожусь в терапии, 3 года в клиентской позиции, и я 3 года занимаюсь тем, что я вот это свое семейное кладбище, которое внутри меня, я его разбираю, там и мама, и папа, и бабушки, и вообще все дружно, молодцы, так что такая вот история.
Радио «Свобода», «Культурный дневник», наш гость – поэт Оксана Васякина. Ну, я знаю, что были конфликты из-за вашего участия в феминистском фестивале, и тут мне как раз интересно спросить, как государство экспроприирует вот этот вот феминизм, да, вот мы говорили о том, что государство тоже является насильником, пытается как бы его заменить на какую-то фальшивку, да, и вы против этого выступили тогда, если я правильно интерпретирую ситуацию.
Честно говоря, всю вот эту политическую подоплеку именно кремлевскую, мне открыла Любава Малышева. И действительно, когда я увидела, что там локация «Телеграф», я поняла, господи, да это же 4 шага от Красной площади. Понятно, что у наших урбан-феминисток или каких-нибудь радикальных феминисток, которых на 8 марта сгоняют, извините, в гайд-парк, чтобы их там никто не видел, в Сокольниках, там вот там олени ходят какие-то на них, там детей катают, и тут же феминистки стоят и кричат, ни брата, ни царя, ни мужа, никого, ни насильника, а тут как бы «Телеграф». И я начала понимать, что действительно, видимо, какие-то огромные деньжища за этим стоят, потому что там сделать это, ну, это невозможно просто. Просто будучи той же там, простой Оксаной Васякиной или там, какой-нибудь Варварой Семеновой, ну там неважно кем. И стало понятно, что это действительно какая-то, видимо, история про власть. И вообще я думаю, что государство, что... капитализм, что все что угодно, вот эти все сильные такие, знаете, спруты, которые занимаются ворочанием человеческих масс, они, вот эти все системы, они как бы постоянно занимаются экспроприацией вообще любых смыслов и ценностей, которые вообще, в принципе, могут привлечь внимание. Да,
да, похищением там, и подменой, конечно.
Там реклама похищением да. и подменой, конечно. Да, и это постоянное как бы... То есть это такой постоянный процесс, который еще четко важно себя понимать в этот момент, попалась ли ты сейчас на крючок вот этой вот машины, которая тебе... Даже я могу пример привести, это мне вот часто говорят мои какие-то знакомые феминистки такого ну, такие тепличные. Они говорят, вот, есть бренд Monki, он такой феминистский. Я думаю, господи, да это тот же Бенетон, который там шьет руками тех же бангладешских девочек, да, но только просто фотоет на рекламу девушек с темной кожей и девушек, которые больше 60 килограмм весят. Просто это такой же капитализм, который, используя вот эту картинку, продает тем девушкам, которые не будут покупать H&M. И разницы на самом деле нет. Вот так он поступает, и это очень такая, конечно, страшная вещь, потому что ты постоянно находишься в этой ловушке. То ли как бы тебя хотят обмануть, то ли действительно что-то тебе хотят нормальное предложить, ты постоянно как будто бы, знаете, как вот сидишь на комфорке на электрической, а тебе говорят, мы поставили на троечку, а там на самом деле на семерочку поставили, и ты вот думаешь, нагреет еще сильнее или не нагреет. Ну как бы вот такое вот какое-то очень странное положение.
Давайте послушаем еще одно стихотворение, еще один текст.
Да, самый большой, да. Этот текст, кстати, я вот писала. У него такая история, что у меня папа умер, и я езжу на кладбище все равно, а он умер в городе Астрахань, и он там похоронен. А рядом буквально... У меня семейный роман просто вообще такой, что они с матерью развелись, когда мне было 9 лет, а потом через 10 или через 15 лет они начали опять жить вместе. Причем они до этого 10 лет жили вообще совершенно на разных географических местах. То есть мама там жила в Сибири, а папа жил в Астрахани. А потом мама нечаянно переехала в Волжский, который рядом с Астраханью. И они почему-то начали жить вместе. И я, когда теперь езжу на кладбище, я заодно к маме заезжаю. И, собственно, этот текст я начала писать, когда ехала в поезде. Я вообще очень часто езжу в поездах и смотрела на просторы всей нашей великой родины. Необъятные совершенно. Они спят под землей, как большие усталые звери. Кроты и землеройки кормятся их потом и отмершей кожей. Я слышу, как они дышат под сухой безродной почвой. Иногда в степи можно увидеть в песке дупло между кустами колючек. Это ходы кислорода к дремлющим их ноздрям. Иногда ты можешь прийти и послушать, как они во сне поют на всех одну песню. Нет в ней слов, только протяжный звук. Они спят, они ждут, когда сухая земля в рытвинах, воспаленная от их шага, прикоснется к небу. И они пойдут, подметая дороги длинными от времени волосами, собирая в косы колючки, сухую траву и коряги. И они пойдут, на стоянках своих выпивая озера. И пойдут они, подоткнув полы юбок за пояс. Каждая пойдет, вдыхая воздух безгрудой грудью и выдыхая сизый дух ярости и разрушения. И они пойдут, оставляя следы. Все эти женщины, изуродованные насилием, убитые, замаренные, чувством вины, униженные, сломанные, лежат в земле, идут по земле, в сад за детьми, плодами домашнего насилия, в магазин за хлебом и молоком, чтобы накормить своего насильника, усаживаются на раздутые члены под шепот, а говорила не хочешь, глянь, какая мокрая, стонут от боли, пронизывающей вагину. Все они лежат в земле, могут идти по земле, могут спать, могут пить чай на кухне, проглатывать липкую сперму, все они под землей, в темноте». И нет языка, которым опишешь ярость. Она спит, как уставшее животное в их сердцах. Многие разводят руками. Как мы можем наказать насильника? Мы не можем прикоснуться к этому. Те, кто насиловал или насилуют сейчас. Те, кто станут насиловать в будущем. Кто они? Мы не можем предотвратить. Мы не можем ответить насилием. Мы вообще ничего не можем. Мы глядим в оцепенении и ждем. Когда Н училась в 5 классе, мальчики из класса и параллели на переменах поджидали в темном коридоре девочек. Девочки боялись ходить поодиночке, такой темный коридор кишка есть в любой школе. Мальчики, а в 5 классе это 10- и 11-летние дети, поджидали своих одноклассниц по трое. Придавливали их к стене, задирали им юбки и залезали руками в трусы. Крики девочек заглушал шум перемены. Крик растворялся. Когда девочки рассказывали об этом учительнице, она улыбнулась и ответила. «Вы им нравитесь, вот и все». Нечувствительные к насилию объясняют его симпатией или отрицают его существование. Когда девочки не нашли защиты от взрослой женщины, несколько из них спрятались в углах коридора. Это называется «ловля на живца». Одна из них была живцом. Она ходила по коридору коридору туда и обратно, всю получасовую перемену, пока маленькие насильники не пришли. Они пришли и окружили ее, прижали к стене, и тогда другие девочки вышли из темных углов и дверных проемов. Они подошли со спины к маленьким насильникам и били. Били, насколько хватало сил. Лили им на головы сок из маленьких тетрапаков. Плевали им в лицо. Маленькие насильники плакали и жаловались родителям. Было разбирательство. Малолетние насильники кричали: «Это несправедливо». Нет в песне их слов, только протяжные звуки. У некоторых из них нет ни груди, ни зубов. Многие помнят лица своих насильников и все, что с ними было сотворено. Только как будто не с ними, а какими-то другими телами, чужими вагинами, чужими волосами, чужими глазами. Глаза смотрели остекленевшие и не могли плакать, а только моргать и видеть. Они не могли пикнуть, а выли, выли, выли о потере своего тела, о потере своей воли, о потере себя под землей. Они выли, и вой их не ударялся о стены, не возвращался к ним в уши. Он растворялся в безродной серой земле. Земля растворяла тело их, земля утоляла боль, земля баюкала оцепеневших, безруких, безглазых, лишь бы им не было так больно. А говорит, когда раскрывают убийство женщины, виновного судят только за убийство. Это как акция, вторая вещь в подарок, когда можешь выбрать любую вторую вещь, цена которой не превышает цены первой. Всем насильникам, убившим женщин, дарят несколько лет свободы к сроку за убийство. А прибавляет, из этого следует, что почти все женщины, которые были убиты, перед смертью изнасилованы и только потом убиты. Обручальное золото их сыпалось с пальцев. Теперь темнота нам дом, теперь темнота подземная нам дом, теперь темнота подземная уродливая нам дом. Моя мать сказала: «Он бил меня всего один раз». Да, всего один раз. По сравнению с тем насильником, который был у нее после этого развода, один раз — это просто пук. Этот пук растворился в воздухе, когда она сказала: «Я всех простила, и ты научишься прощать. Я не стану прощать. Я лежу в темноте под землей. Я лежу и чувствую, как подо мной другие женщины спят в темноте, сердца их шепотом бьются в грудные клетки и перемежаются в песне о ненависти и боли. Я чувствую, как над землей. Я чувствую, как надо мной дуют ветры, полные ярости. Они поют песню ярости и зовут нас встать и пойти за нас, отомстить за наше женское племя». Он бил меня всего один раз, когда узнал, что я ему изменила. Линолеум был весь в крови, и плинтусы, и обои. Хорошо, что обои розовые, с имитацией мрамора, подумала я тогда. На них не будет видно кровь. А потом, когда глаза заплыли синими пятнами, когда я выплюнула на линолеум осколки передних зубов, он швырнул меня к батарее. Было лето, и не топили. Батарея была холодная, он содрал с меня юбку, разорвал колготки вместе с трусами и начал насиловать. Он насиловал меня несколько часов подряд. А потом, когда уже светало, он принес ведро и тряпку, велел все вымыть, еще долго не могла встать, и все болело, слез не было. Я слышала, как поют птицы за окном на рассвете, как он храпит за стеной. Он спал, я встала и вымыла полы. Мы покрыты коркой крови и спермы. Она стянула кожу, она опустила нас под землю. Вырастут новые груди, вырастут новые губы, волосы вырастут новые груди, черные зубы, черные волосы, черные вырастут новые черные от ярости. Кровь, залившая вагину, затвердеет черной коркой, неразрушимой броней врастет в наше мясо, и на ней заблестят чистой сталью на черном острые длинные зубья. Мы заправим юбки за пояс, чтобы не пачкать их в чужой крови, чтобы каждый встречный увидел, как покраснели ноги, до самой вагины покраснели ноги от крови насильников. Им не спрятаться будет от крови. Ветер ведет нас по их следам. Ветер ярости, ветер мщения, ветер, поднявший нас, разметавший землю. Ветер ярости, ветер мщения.
Вот это был ключевой текст из цикла «Ветер ярости». Когда я его слушал, я вспоминал Валерии Соланос, ее манифест «Общество уничтожения мужчин», наверняка вам знакомый, ведь это тоже такая песня мщения. Я думаю, что феминизм в образе Валерии Соланос и есть тот необузданный феминизм, который вам нравится.
В целом, да, я с Валерией Соланос очень даже согласна, очень ее люблю, и У меня есть некоторые. Нас мы просто часто обсуждаем ее как фигуру такую достаточно неоднозначную, потому что она, как любая историческая фигура, она облеплена просто большим мифом, да, и очень много и несправедливо отдано ее действительно большой, великой славы, ее огромного поступка выстрела в Энди Уорхола, да, тем, что она осталась женщиной, которая стреляла в Энди Уорхола, на самом-то деле она совершила такой совершенно великий акт, условно говоря, убийство мужчины, то есть символический акт, который просто схлопнули и ее как бы приравняли к сумасшедшей, хотя нам кажется, что она не была сумасшедшей совершенно, что она совершенно была в себе. И, насколько я помню, вот эта книжка, которая у вас недавно в колонии вышла, там есть текст, я не помню чей, такой полудневниковый про Валерию.
Да.
Ее подруги, которая с ней говорила, и там есть такая фраза, что совершенно чистейший ум, да, незамутненный вообще ничем. И это такое. У меня вот есть такое совершенно прекрасное чувство, что Валерия Соланес была настолько в себе, что мало кто бывает вообще в себе до такой степени. Ну, в том смысле, что она абсолютно была здорова. Вот. Потому что очень многие называют ее безумной, да, что там она была проституткой, наркоманкой и все что угодно. Но мне кажется, что все вранье.
Даже женщина, если и была в конце жизни, если она и была проституткой и наркоманкой, то это совершенно не умаляет ее достижений, не разрушает смысла ею написанного, к сожалению, написанного очень немного или сохранилось очень немного.
Очень немного.
Даже то, что мы собрали в этом сборнике, производит до сих пор, хотя это написано очень давно и в другую историческую эпоху, до сих пор производит впечатление. Но это то, о чем мы с вами говорили, это такая же попытка экспроприации, как и общество спектакля. Так ли экспроприируют героя, да, и превращают в бессмыслицу. То же самое, что происходило на этом феминистском фестивале. Если я произнесу слово «феминистка», вот как в самом начале нашего разговора я произнес слово «поэт», какое имя вы назовете? Конечно, в феминизме много течений, подчас непримиримых. Есть какой-то лидер, есть какая-то женщина-фигура, которая вызывает у вас безоговорочное восхищение?
В первую очередь, это, конечно, Валерия Соланес, ну, потому что так. За ней идет Моника Виттиг. Вот. Мне очень важно, чтобы, хотя это, наверное, чаще всего происходит, потому что все-таки феминизм — это такая вещь текстовая в первую очередь, и мне очень важно, чтобы это еще и была писательница. Поэтому, когда мы читаем, там, не знаю, текст Калантай, я недавно просто немножечко работала с текстами с ее, и я понимаю, что это в первую очередь тоже. Не в первую вообще, это прекрасная писательница. У меня тоже нет таких четких вспыхивающих имен. То есть у меня есть такое какое-то идеализированное, может быть, даже представление. Но да, в первую очередь, наверное, Валерия Соланес.
Ну вот, Оксана, мы уже проговорили час замечательный. Давайте его завершим последним стихотворением. На ваш выбор.
Моя мама стала амазонкой. Она присела на валун и разом отсекла себе левую грудь, чтобы легче было носить лук, чтобы нечем было кормить младенцев, и ее правая грудь давно превратилась в тяжелое дерево. Так мама проснулась однажды и решила, больше не будет с мамой того, что было прежде. Она села на поезд и ехала на запад, а потом еще немного на юг. Ехала и думала, я амазонка. Подо мной стальные заводы шелестят своими слоновьими шестеренками. Подо мной мое злое прошлое, подо мной мои нерожденные дети. Хватит, теперь я буду счастливой, теперь я буду воинственной и красивой. Теперь я стану вонзать в животы мужчин свои пальцы, заостренными, как ножи, ногтями. Любому, кто не поверит, что стала я амазонкой, я докажу. Я плюну ему в лицо. И мама села на камень. Камень казался покрытым инеем. Это осколки слюды переливались в солнечном цвете. Мама почувствовала прохладу и внутри себя повторила. Теперь я стану амазонкой. И рукой с черным острым ножом провела у основания груди. Кровь залила ей глаза. Боль затвердела в ее теле. Она поняла, что отказаться от грудей мало. Ей нужно стать лесбиянкой. И она сделает это, если успеет, если будут еще силы, чтобы встать с холодного камня и пройти пешком по пустыне, чтобы встретиться с сестрами.
Гостем программы «Культурный дневник» была поэт Оксана Васякина. Вы слушаете «Радио Свобода». Только только из хаоса возникает что-то новое, говорил отшельник Мирослав Тихий, фотограф, тайком снимавший живших по соседству девушек в моравской деревне Киев. У Тихого и фотографировавшей в гуцульском селе Криворивня Параски плытки Грицвит можно найти общее. И Тихий, и плытка Грицвит не приняли приход к власти коммунистов, жили обособленно и выбирали мотивы для фотографий в родных деревнях и их окрестностях. Оставленные им свидетельства, конечно, дают очень разную картину места и времени, но тем не менее очаровывают зрителя. Если о Тихом и его фотографиях знают сегодня многие благодаря выставкам по всему миру, то внушительный фотографический архив народной художницы Параски Плытки Грицвит только сейчас, после кропотливой реставрации, становится доступным поклонникам фотографии. Это стало возможным благодаря трем киевлянам, его обнаружившим. Художницы Инга Леви, кинооператор Максим Руденко и Екатерина Бучацкая несколько лет назад нашли архив во время путешествия, когда они решили посетить гуцульское село Криворивня, где останавливались и жили многие украинские поэты и писатели, а Сергей Параджанов снимал «Тени забытых предков». Вот что Инга Леви рассказала моей коллеге Александре Вагнер.
Поскольку вы были одним из тех, кто нашел архив фотографий Параски Грицвит, я хотела спросить, как это произошло?
Да, это действительно интересная история. Дело в том, что Криворивня в моей жизни появилась по рассказам моих друзей, и совершенно случайно, через буквально месяц, мне предложили другие друзья поехать туда, и мы вместе с ними поехали. Это был Максим, кинооператор, и его жена. И мы пошли в музей Параски Плытки, потому что мне они рассказывали до этого. И мы даже не подозревали, что это настолько интересно. То есть мне она была известна как художник народный, и поэт, и фольклорист, и философ. Но практически никто не говорил о том, что она фотограф, что у нее очень много снимков. С этой стороны ее знали только односельчане.
А как вы нашли эту коробку с фотографиями? Она оказалась под кроватью?
Да, да, это правда. Дело в том, что Максим, кинооператор, сразу глаз у него упал на отпечатки, которые лежали в коробочке, скромненько на столе. И он спросил, вот есть фотоснимки напечатанные, значит, наверное, где-то есть и негативы. И хранительница музея Василина сказала, что да, действительно есть. И немножко поискала, нашла часть. Они были в пакете с надписью там, «неудачные фотоснимки», «бледные». Вот, и мы посмотрели. На первый взгляд показалось, что действительно там есть что-то интересное, и мы попросили поискать еще. И после этого Василина нашла нам намного больше. Самих пленок они действительно были под кроватью. Они там лежали очень долго. И лето, и зиму, и столько сезонов сменялось, и это все отпечаток оставило на пленках, вот это все время, и погодные условия, и, в общем, это такой совместный акт творчества получился, действительно, времени и человека, фотографа.
Я знаю, что сейчас вы, обнаружившие эти снимки, решили их реставрировать. Вы решили оставить все отметины от плесени, от влаги?
Реставрация убирала такие минимальные помехи. Там есть, действительно, пятна, которые просто прямо художественный. Это некоторые фотографии именно с этими пятнами составляют действительно объект.
Что теперь с этими фотографиями произошло? Сколько их вообще в итоге обнаружилось? И какова их дальнейшая судьба?
Очень приблизительно, около 4000 снимков. Они сейчас хранятся в Киеве. Они очищены, закреплены, задублены, чтобы они больше не разрушались. Они отсканированы все, которые мы нашли. И дальше мы будем продолжать заниматься этим фотоархивом, систематизировать его и выставлять, и показывать.
4000 фотографий – это довольно большой архив. Что на этих фотографиях есть и в какой период они были сфотографированы?
Насколько мы поняли, начала Параска Плытка снимать в 70-х годах. У нее тогда появилась первая фотокамера, и снимала она, ну, не знаю, до конца ли жизни, но очень долго, больше 30 лет, получается, она снимала. И жила она все это время на одном и том же месте, в своей хате, в Криворивне. Поэтому снимала она пейзажи, портреты людей и праздники. Это такая ретроспектива жизни этого места, комплексная. И на фотографиях можно проследить, как одни и те же люди появляются на них в разное время. Вот эта девочка, потом эта девочка уже взрослая женщина, потом это она и ее дети. И особенно мне кажется интересным, что вот у Параски Плытки много снимков, например, Пасхи. Это целый жанр получается. И эта Пасха все из года в год заснята. И проследить, где какой год, достаточно сложно. Единственное, что вот в этот год было солнце, а в этот год был дождь. И вот когда солнечная погода, все в народных костюмах гуцульских. А когда дождь, там видны советские зонтики, советские плащи, другая одежда. И вот этот ряд людей с пасхальными корзинками, он просто бесконечен, и он просто из года в год и в вечность тянется. Вот это очень интересно, мне кажется, проследить на ее снимках. Такой портрет места и времени.
Кроме вот этого портрета времени и места, чем еще эти фотографии интересны? Почему вот именно вы решили их сохранить и заинтересовались ими? Или это просто случайность?
Мы сначала тоже долго думали, насколько это художественно. Вот когда мы сосканировали пленки и рассмотрели фотографии, мы поняли, что в них что-то действительно есть. Хотя это часто не просто портрет, фронтальные кадры, некоторая фиксация, но кроме неоспоримого качества, качества аналоговой фотографии и кроме фиксации, есть еще то, что перед ее камерой люди как будто для вечности позируют. Такое изображение в 70-е годы 20 века – это очень странно и удивительно.
Вы имеете в виду, что это необычно, потому что люди никогда не видели камеры, не фотографировались до этого?
Нет, я думаю, фотографируюсь. Даже вот на ее пленке я видела снимки, которые сделаны случайно другим человеком, и это совсем другое. То есть это снимки случайные, а у нее нет случайности в снимках. Она очень педантична в каком-то смысле. И мне кажется, она как художник фиксирует вечное в людях, в пейзажах, во всем. Это центр ее мысли, мироощущения. И это очень ценно, мне кажется, ценное качество художника и его произведений.
Вы говорили в начале нашего разговора, что Параска Плитка, она известна как фольклорная художница, как писательница и даже философ. В деревне Криворинья находится ее музей, там, где вы нашли эти фотографии. Вот расскажите о Параске Плитке.
Параска Плитка родилась в 1927 году в семье кузнеца Штефана и Анны Вышивальницы по фамилии Плитка. Очень рано, по-моему, ей было лет 16, она поехала в Германию, ну, так пишут, что она поехала в Германию, желая учиться в университете, но люди сходятся на том, что, скорее всего, все-таки она поехала туда как гастарбайтер. Потом ей удалось вернуться назад в село, и она занялась деятельностью в УПА, она была связной под именем «Ласточка». И после войны за это ее забрали в лагеря в Узбекистан на 10 лет. После 10 лет пребывания в лагерях она опять же вернулась в свое село. Она пыталась интегрироваться опять в общество, хотя ее не принимали просто потому, что она сидела в лагерях, и люди опасались. Но вот с помощью как раз фотографий, она фотографировала людей и раздавала им снимки, ей удалось завоевать уважение односельчан. И она дала обет славить Божий мир. И, собственно, она этим и занималась. Она рисовала и писала иконы. У нее очень много книг с ее поэзией. Она занималась фольклористикой, знала языки. Она сама переплетала свои книги, дарила их людям. В общем, очень обширные у нее творческие наработки. Вот, ее знают в основном как художницу и как поэта.
А что сегодня вы в ее музее?
Музей – это ее хата, в которой она жила. Она маленькая. Там собрана часть ее работ осталась, часть ее работ в музее в Криворивне же, в музее Франка, и в Верховине, и еще в нескольких музеях Украины. Хата, в общем-то, не в лучшем состоянии сейчас, люди чинят ее самостоятельно. Она, конечно, от погодных условий и от того, что в ней, в общем-то, не живут, там и дырки в стенах появляются, но люди латают как могут. Как ни странно, там не так уж сыро, то есть те картины, которые там лежат, они более-менее сохраняются. Василина, хранительница, пытается систематизировать этот ее вот архив книги, эти переплетенные ею, их очень много, и Василина пытается привести это в порядок. Туда ходит много туристов. Очень много делает для музея и вообще для сохранения памяти о Параске местный священник Иван Рыбарук и его жена Оксана Рыбарук. Оксана набирает тексты Параски. В общем, работа идет постоянно, и, надеюсь, будет результат. И музей, надеюсь, обретет какой-то статус, который поможет ему сохраниться.
А о чем она писала? Вы говорите, что сейчас набираются ее тексты, что она сама переплетала собственные книги.
Это была и проза, и поэзия. Вышло несколько ее книг. Она печатала на машинке и писала вручную, разного цвета ручками, даже вкладывая в цвет шарика некоторый смысл, как я заметила. Поэзии в основном религиозного характера. Проза разная, есть даже произведение, которое называется «Индийские загравы», и с ее же собственными иллюстрациями. Она была увлечена индийской культурой, например, Махатма Ганди был ее кумиром, она очень много о нем читала и писала.
В современной Украине ее произведения еще не выходили. Это сейчас работа над архивом продолжается не только фотографическим, но и текстовым архивом.
Да, да, продолжается. Выходили. Есть ее книжка «Коляда для Параски», есть ее воспоминания. Она же еще и фольклорист. Про Коляду – это, собственно, про то, как происходит на Гуцульщине Коляда. Вот там вообще очень много про праздники, про обряды у нее. Это тоже большой пласт. Ну вот Оксана набирает, и не только. Центр Лося Курбаса этим занимается, и там люди тоже занимаются напором ее текстов.
На вопросы Александры Вагнер отвечала художница Инга Леви, а фотографии «Параски, плытки, горецвит» вы можете посмотреть на нашем сайте свобода.орг. Программа «Культурный дневник» подошла к концу. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.